Глава 27. Кое-что о пенсне. Он вскочил на ноги. Я тоже вскочил, ничего не понимая, но готовый помочь. Поехали. Сейчас только 9 часов. Не слишком позднее время для визита. Мы чуть ли не бегом спустились вниз по лестнице. Куда мы едем? На Риджент-гейт. Я решил, что правильнее всего будет молчать. Расспрашивать Пуаро в такие минуты бесполезно. Он находился в состоянии сильнейшего возбуждения. Пока мы ехали в такси, его пальцы выбивали на коленях дробь. Куда девалась его обычная невозмутимость? Я вновь обдумал про себя каждое слово из письма Карлотты Адамс. К тому времени я уже знал его наизусть. Что имел в виду Пуаро, говоря про оторванную страницу? Я не понимал. Почему страницу нужно было оторвать? В чем тут был смысл? Дверь нам открыл новый дворецкий. Пуаро сказал ему, что хочет видеть мисс Кэрол. И пока дворецкий вел нас наверх, я в 20-й раз подумал, куда мог деваться греческий бог. Он как сквозь землю провалился. Неожиданно по спине у меня прошел холодок. Что, если его тоже нет в живых? Вид мисс Кэрол, собранный, энергичный и уж, конечно, здравомыслящий, отвлек меня от этих фантастических размышлений. Она явно не ожидала нашего визита и посмотрела на моего друга с большим удивлением. — Рад видеть вас, мадемуазель, — сказал Пуаро, склоняясь над ее рукой. — Я боялся, что вас здесь больше нет. — Аделла упросила меня остаться, — ответила мисс Кэрол. — И согласитесь, в такое время бедной девочке действительно необходима поддержка. Как минимум ей нужен буфер. А я, смею вас уверить, могу быть отличным буфером, месье Пуаро. У ее рта резко проступили складки. И я подумал, что с репортерами и прочей любопытствующей публикой она наверняка не церемонится. — Мадемуазель, я всегда восхищался вашей энергией и силой воли. Мне кажется, мадемуазель Марш этих качеств не достает. — Она мечтательница, — сказала мисс Карл. — Совершенно непрактична и всегда была такой. К счастью, ей не приходится зарабатывать себе на жизнь. — Вы правы. Я полагаю, однако, что вы пришли сюда не для того, чтобы поговорить о практичности или непрактичности. Чем могу быть вам полезным, месье Пуаро? Вряд ли Пуаро понравился столь резкий переход к делу. Он предпочел бы приступить к нему исподволь незаметно, но с мисс Кэрол это было невозможно. Она строго смотрела на него через стекла пенсне. «Мне необходимы точные сведения по некоторым вопросам, и я уверен, что могу полностью положиться на вашу память». — Я была бы никудышным секретарем, если бы вы не могли этого сделать, — холодно ответила мисс Карл. — Ездил ли лорд Эджвер в ноябре прошлого года в Париж? — Да, ездил. — Не можете ли вы сказать точно, когда? — Мне нужно посмотреть. Она выдвинула ящик стола, достала небольшую тетрадь и, перелистав ее, ответила. — Лорд Эджвер уехал в Париж 3 ноября и вернулся 7-го. Кроме того, он уезжал туда 20 ноября, вернулся 4 декабря. Что-нибудь еще? — Да. А с какой целью он туда ездил? — В первый раз, чтобы взглянуть на статуэтки, которые должны были через некоторое время продавать на аукционе. Во второй раз у него, насколько мне известно, никакой определенной цели не было. — Мисс Марш ездила вместе с ним? — Мисс Марш никогда и никуда не ездила вместе с ним, месье Пуаро. Лорду Эджверу это просто не приходило в голову. В ноябре прошлого года она еще находилась в монастыре в Париже, но я не думаю, чтобы он ее навестил. Во всяком случае, я бы очень удивилась, если бы он это сделал. — А сами вы никогда не сопровождали его? — Нет. Она с подозрением взглянула на него и спросила. — Почему вы задаете мне эти вопросы, месье Пуаро? — Что вам нужно знать? Вместо ответа Пуаро миролюбиво произнес, «Мне кажется, мисс Марш очень расположена к своему кузену». «Не понимаю, какое это имеет отношение к вам, месье Пуаро». «Она недавно приходила ко мне. Вам известно об этом?» «Нет», — с удивлением отозвалась мисс Кэрол. «Что ей было нужно?» «Она говорила мне о том, что очень расположена к своему кузену, хотя и не такими именно словами». «В таком случае, почему вы спрашиваете меня?» — Потому что я хотел бы знать ваше мнение. На сей раз мисс Кэрол не стала уклоняться от ответа. — По моему мнению, она даже чересчур к нему расположена. — Вам не нравится нынешний лорд Эджвер? — Я этого не говорила. Мы с ним разные люди, вот и все. Он легкомысленный человек. У него есть обаяние, не спорю. Он может вскружить девушке голову, но мне было бы гораздо спокойнее, если бы ей нравился человек посерьезнее. Например, герцог Мертонский. Я не знакома с герцогом, но он, безусловно, относится к обязанностям, которые налагает на него положение в обществе, весьма серьезно. Впрочем, он неравнодушен к этой женщине, несравненной мисс Уилкинсон. Его мать... О, я тоже думаю, что его мать предпочла бы, чтобы он женился на Аделе. Но что могут матери? Сыновья никогда не хотят жениться на девушках, которые нравятся их матерям. Как вы думаете, кузен мисс Марш испытывает к ней какие-нибудь чувства? Какое это имеет значение теперь, когда он арестован? Значит, вы полагаете, что его признают виновным? Нет. Я считаю, что это сделал не он. И, тем не менее, его могут признать виновным. Мисс Кэрол не ответила. Пуаро встал. Не смею вас больше задерживать. Скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Карлоттой Адамс? Нет, но я видел ее на сцене. Очень интересно. Да, Пуаро задумался. Но нам пора. Куда я положил свои перчатки? Перчатки оказались на столе мисс Кэрол, и, протянув руку, чтобы взять их, Пуаро рукавом задел пенсне мисс Кэрол, которая упала на пол. Пуаро поднял его и, рассыпавшись в извинениях, вернул мисс Кэрол. «Простите, что я напрасно побеспокоил вас», — еще раз повторил он, прощаясь. «Но у меня была надежда, что разгадка связана с пребыванием лорда Эджвера в Париже. Вот почему я расспрашивал вас о Париже. Слабая надежда, конечно». Но мадемуазель Марш была так убеждена, что ее кузен не причастен к убийству. «Всего доброго, мадемуазель. Мы уже были в дверях, когда позади раздался голос мисс Кэрол. «Мсье Пуаро, это не мое пенсне, я ничего не вижу». «А что?» — Пуаро с изумлением посмотрел на нее и, вдруг стукнув себя по лбу, произнес: «Какой же я олух! Когда я нагнулся, чтобы поднять ваше пенсне, мое собственное пенсне, выпало у меня из кармана, и, наверное, я перепутал его с вашим. Они так похожи». Пуаро и мисс Кэрол обменялись пенсне, и мы окончательно откланялись. «Пуаро», — сказал я, когда мы очутились на улице, — «вы не носите пенсне». Он с восторгом посмотрел на меня. «Великолепно! Какая сообразительность!» «Это было пенсне из сумочки Карлотты Адамс?» «Совершенно верно. Почему вы решили, что она может принадлежать мисс Кэрол?» Пуаро пожал плечами. «Она единственная из всех, кто связан с этим делом, носит пенсне». «И все-таки это не ее пенсне», — задумчиво сказал я. «Так она утверждает». «Да чего же вы подозрительны?» «Вовсе нет. Возможно, она сказала правду». «Думаю, что она сказала правду. Иначе она вряд ли бы заметила, что я подменил пенсне. Они действительно очень похожи». Мы неторопливо шли вдоль улицы. Я предложил взять такси, но Пуаро покачал головой. «Мне нужно подумать, друг мой, а ходьба меня успокаивает». Я не возражал, вечер был душным, и я не спешил домой. «Ваши расспросы о Париже были всего лишь отвлекающим маневром?» — с любопытством спросил я. «Не совсем. Но мы по-прежнему ничего не знаем о Д. задумчиво продолжал я. «Как странно, что ни у кого из связанных с этим делом людей ни имя, ни фамилия не начинается с Д. Кроме, как странно, кроме Дональда Росса. А он мертв». «Да», — грустно сказал Пуаро, — «он мертв». Я вспомнил, как совсем недавно мы шли вместе с ним к метро. Вспомнил еще кое-что и едва не споткнулся. «Господи, боже мой, Пуаро!» — воскликнул я. «Вы понимаете?» «Что, друг мой?» «То, о чем говорил тогда Росс. Их было 13, и первым из-за стола поднялся он». Пуаро не ответил. И мне стало не по себе, как бывает всякий раз, когда сбываются дурные приметы. «Удивительно», — тихо произнес я. «Согласитесь, что это удивительно». «Я сказал, что это удивительно насчет Росса и 13 человек за столом. Пуаро, о чем вы думаете?» К моему глубокому удивлению и, должен признаться, неудовольствию, Пуаро вдруг охватил приступ хохота. На глазах у него выступили слезы, и он буквально согнулся пополам, не в силах совладать с этим пароксизмом веселья. «Что это вас так насмешило?» — неприязненно спросил я. «О-хо-хо!» — стонал Пуаро. «Ничего. Я всего лишь вспомнил загадку, которую на днях услышал. Ответьте, Гастингс, кто это? Две ноги, перья и лает, как собака». «Курица, кто же еще?» — вяло отозвался я. «Эту загадку я слышал еще от своей няни». «Вы слишком хорошо информированы, Гастингс. Вам следовало сказать «не знаю», а я бы сказал «курица», а вы бы сказали «ну, курица не лает, как собака», а я бы сказал «я это специально вставил, чтобы труднее было догадаться». Что если у инициала «Д» такое же объяснение?
Чепуха.
Для большинства людей — да. Но кое для кого... Ах, если бы мне было у кого спросить...
Мы шли мимо большого кинотеатра, из которого как раз в это время выходили после очередного сеанса люди, оживленно обсуждавшие свои дела, своих знакомых, противоположного пола, свою работу и лишь изредка только что увиденный фильм. Переходя Юстон-Роуд, мы услышали разговор какой-то пары.
«Прелесть, что за фильм?» — вздохнула девушка. «А Брайан Мартин как хорош. Я ни одной его картины не пропускаю. Помнишь, как он проскакал по самому краю обрыва?»
Ее спутник был настроен скептически.
«Сюжет глупый. Если бы у них хватило ума сразу расспросить Эллис, а сообразить было совсем нетрудно».
Дальнейшее я не расслышал. Дойдя до тротуара, я обернулся и увидел, что Пуаро стоит посреди дороги, и на него с противоположных сторон едут два автобуса. Я инстинктивно закрыл глаза руками. Раздался леденящий душу визг тормозов, затем громыхнула сочная шоферская речь. Пуаро, сохраняя достоинство, ступил на тротуар. У него был вид лунатика.
«Вы сошли с ума?» — спросил я его.
«Нет, друг мой, просто я понял.
Там, в тот самый момент, который мог бы стать последним в вашей жизни», — заметил я.
«Это неважно.
Ах, друг мой, я был глух, слеп, глуп! Теперь я вижу ответы на все свои вопросы. Да-да, на все пять. Все понятно. И так просто, по-детски просто.